Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. Мы начинаем очередной эфир передачи «Верю, не верю». В рубрика «Спроси у пастора» или там «Вы спрашиваете, я отвечаю», может, как угодно ее называть. И вот в ближайшие 50 минут мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы предварительно нам задавали, либо будете задавать в процессе этого эфира в комментариях к этой трансляции. Ну и, конечно же, я вас призываю ставить лайки, делать репосты и комментить этот эфир, задавать вопросы на абсолютно любую тему, на которую вы бы хотели спросить верующего человека, да, с его позиции, как он относится к тому или к новому вопросу именно с позиции верующего человека. Кто меня не знает, меня зовут Владислав Юртов, я являюсь служителем церкви в городе Санкт-Петербург, Реформатской, Евангельской, Протестантской церкви, и каждый из вас, кто проживает в Петербурге, может посетить наше служение каждое воскресенье в 15 часов московского времени на Большой Конюшенной, дома 1, или там шведский, угол Шведского переулка, Малой Конюшенной, помещение номер 55, это цокольный этаж до самого конца в этой церкви. И там вот в 15 часов московского времени, собственно говоря, мы рады вас видеть каждое воскресенье. Раскатов Евгений, привет, это «Годы рук», ставь лайк, делай репост. Впервые, по-моему, ты в моем эфире находишься, а я в твоих, между прочим, был гораздо чаще, чем один раз. Привет, пишут нам в Бегалайв, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе. Всем вам огромный привет, здравствуйте. И буквально несколько мгновений я сделаю тоже репост этого эфира в своих социальных сетях, и мы с вами начнем читать вопросы, которые вы нам прислали до этого. Сегодня вопросов будет очень много из атеистической группы во ВКонтакте, поэтому, наверное, сегодня я всех не читал, только первый прочитал. Надеюсь, что будет интересно, но более интересно, чем обычно, поскольку, опять же, эти вопросы будут именно от тех людей, которые себя позиционируют как неверующие, там, люди-скептики, настроенные враждебно даже по отношению к религии, там, вообще и христианству в частности. И вот на все эти вопросы мы с вами постараемся сегодня вместе поотвечать. Почему я говорю вместе? Потому что вы тоже, если вы читаете в комментарии какой-то вопрос, можете попытаться на него попробовать ответить этому человеку. Я знаю, что многие из вас так и делают регулярно. Я наблюдаю, мне присылают комментарии, я наблюдаю, что там завязываются прямо интересные переписки в этих эфирах, когда какие-то наши постоянные зрители или новые зрители, да, начинают активно дискуссии устраивать с теми, кто оставляет комментарии. Это классно, на мой взгляд. Пожалуйста, делайте это, не стесняйтесь. Даже если это вас будет отвлекать от этого эфира, в любом случае, пожалуйста, делайте это без всякого стеснения. Я это только приветствую. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал. Тоже, пожалуйста, на него подписывайтесь, ставьте лайки там под любым видео, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видосиках, которые там появляются. Ну и вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Он существует только благодаря вашему участию в этом проекте. Каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это плюс еще 1000 просмотров наших видео в социальных сетях и в том числе на сайте teos.fm. Так, друзья, ну почти я закончил, и мы с вами уже сможем в ближайшие секунды начать читать ваши вопросики и пытаться на них отвечать. Пожалуйста, кто еще не сделал репост, не поставил лайк, пожалуйста, сделайте это, ну и напишите, откуда вы нас смотрите. Я вижу, что вот в Бегалайв целых 68 человек сейчас в прямом эфире. Если вы напишите хотя бы, где вы находитесь, это будет большой помощью для этой трансляции, потому что чем больше комментариев, тем больше социальная сеть рекомендует это видео к просмотру подписчикам, вашим в том числе подписчикам, и тем большее количество людей, соответственно, смогут этот эфир посмотреть и позадавать всякие вопросики каверзные мне, на которые я, возможно, отвечу, а возможно и нет, потому что, естественно, не на все вопросы я смогу вам ответить. Но еще подождем пару мгновений, когда подсоединятся самые опоздавшие, хотя уже целых 4 минуты идет эфир, 5. И я надеюсь, что вот вы сейчас все уже подключитесь, и мы с вами начнем, когда все уже постоянные наши зрители подсоединятся к этому эфиру, и не только постоянные, но и новые. 69 человек здесь смотрит нас, всего двое в этой социальной сети. Здесь целая куча нас отсматривает, это тоже приятно, естественно. Ага. Да, я вас всех, я читаю ваши комментарии, всех тоже категорически приветствую, всех, кто нас смотрит, и буквально вот сейчас я начну читать ваши вопросики через одну минутку буквально. Пока вы не начали писать, я напоминаю о том, что у нас есть чат духовной такой психологической поддержки. На той стороне этого чата находятся профессиональные психологи, но при этом они еще являются верующими людьми. Чат доступен по ссылке theos.fm/online, theos.fm/online. Если у вас есть какие-то вопросы серьезные, и вы бы хотели, чтобы эти вопросы рассмотрел, помог вам рассмотреть психолог профессиональный, который является еще верующим человеком, пожалуйста, проходите по этой ссылке theos.fm/online. И это совершенно бесплатно. Я надеюсь, что наши психологи вам помогут. Он работает каждый будний день до 20 часов московского времени. Если честно, не помню, скольки. То ли с 10, то ли с 12. Сейчас я посмотрю, тоже пройдя по нему. Там написано расписание работы этого чата. Подчеркиваю еще раз, он совершенно бесплатный. И хотя бы поэтому им можно воспользоваться для того, чтобы постараться решить какие-то вопросы ваши. С 12 часов московского времени до 8 часов московского времени. Да, опять же, вот, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью, не стесняйтесь. Ну и так, я начинаю, наверное, читать ваши вопросы. Подчеркиваю еще раз, это вопросы там, из рубрики «Неудобные вопросы к верующим людям», и они действительно, некоторые из них весьма-весьма неудобные или там сложные для ответа, но я постараюсь в формате именно такого блиц вопрос-ответ на них поотвечать. Подчеркиваю еще раз, это именно блиц вот такой, потому что даже вот первый вопрос, который я прочитал, сейчас он, по нему написано, я на него уже, во-первых, отвечал 5000 раз, во-вторых, написано про него вот много-много-много таких вот толстенных книжек, и пытаться понять эту тему вот так вот на ходу, на бегу буквально, но это сродни тому, чтобы постичь, там, не знаю, какую-то квантовую физику, прочитав пару постов во ВКонтакте или в Одноклассниках. Итак, написано: «Если Бог апогей любви, зачем Он создал ад, сбросив в его огненную пучину свое чадо?» Ну, во-первых, весьма интересная формулировка для атеистов, неверующих людей, да? Похоже, как будто бы человек немножко с таким стебом этот вопрос задает, потому что, ну, язык весьма специфический, малопонятный для людей, максимально далеких от религии, но, тем не менее, вот спрашивают: «Если Бог апогей любви, зачем Он создал ад, сбросив в его огненную пучину свое чадо?» То есть, ну, нас, вас, нас, кого-то еще, ну, я-то точно там не окажусь, поскольку мне Господь пообещал, что я там не окажусь, но кого-то из людей, которые отрицают бытие Бога, например, да, они являются неверующими, да, мы считаем, что эти люди окажутся в аду. Давайте так, Бог, Он является не только, мы всякий раз пытаясь запихнуть Бога в какие-то рамки, мы его весьма-весьма очень сильно ограничиваем. Если мы говорим, что мы Бог апогей любви, то мы почему-то, загоняя его в эти рамки любвеобильности, лишаем его справедливости, честности, непредвзятости и прочего-прочего. Но мы же все-таки говорим о Боге, который в себе воплощает все самые наивысшие, наилучшие, такие превознесенные, где-то в каком-то смысле утрированные характеристики, да, потому что Он Бог любви в максимальной степени, но при этом Он Бог справедливости тоже в максимальной степени. И вот тут маленькая проблемка возникает, да, у нас с вами. С одной стороны, если Бог вас, типа, если Он якобы вас любит, ну, мы-то верим, что любит, то Он как будто бы не должен вас отправлять в ад за те преступления, которые вы совершаете против Него, против законов бытия, которые Он установил. Но при этом Он является еще и Богом справедливости в наивысшей степени. И справедливость требует того, чтобы вы были наказаны. Там, ну, или не вы там конкретно, а кто-то вообще, в принципе, да, из людей, которые совершили преступление. Мы сами все интуитивно, мы все сами, как люди, интуитивно хотим справедливости, и когда видим, что рядом с нами совершается преступление, которое не наказывается должным образом, у нас, естественно, это вызывает, ну, мягко говоря, негодование. Да? То есть тот человек должен сидеть в тюрьме, но почему-то он в тюрьме не сидит, он продолжает кататься на дорогом Мерседесе, совершив преступление по городу, продолжая, опять же, провоцировать какие-то такие не очень приятные ситуации. У нас у всех с вами есть такая интуитивная тяга к справедливости. И в этом смысле Бог не является исключением. Именно Он вложил в нас вот это стремление к справедливости. И возвращаясь к вопросу непосредственно, зачем Он создал ад, да, сбросив в эту огненную пучину свое любимое чадо, ну вот, то есть наших людей нет. Это является справедливым наказанием человека, который совершил преступление и который мог это преступление, внимание, не совершать. У него есть, у всех вас, у меня, у всех вас есть свобода это преступление не совершать. Но если мы его совершаем по справедливости, мы должны быть наказаны, мы оказываемся в той самой тюрьме, в аду, только это, к сожалению, для грешников тюрьма вечная, там нет срока давности, она уже навсегда, да, ожидает этих людей. Они оказываются там не потому, что Бог туда их послал, а потому что эти люди совершили преступление, которое требует соответствующего справедливого возмездия. Вот и все. И это естественно для каждого человека. Если вы предпочитает верить в Бога любви, который является, ну, который не должен наказывать грешников, вы, соответственно, лишаете его такого важнейшего атрибута, как справедливость, и это значит, что эта справедливость и к вам, по отношению к вам, не должна совершаться, только в позитивном ключе. То есть вы же понимаете, что справедливость должна быть проявляться и как, ну, как в форме наказания, так и в форме награды. То есть, если вы лишаете Бога возможности использовать Ему форму справедливости через наказание, то вы Его лишь одновременно лишаете возможности использовать форму справедливости как награда за хорошее поведение, условно говоря. Хотя, опять же, мы, как христиане, не верим в такое, что Бог нас типа спасает за наши добрые дела, потому что мы не способны их совершить. Но это уже отдельная тема разговора. Да? У нас есть Христос, который совершил за нас все возможные добрые дела для того, чтобы мы оказались в раю. Но в таком примитивном, плоском контексте этот ответ выглядит вот так. Да? Бог справедлив, и поэтому существует наказание. Бог любит грешников, и поэтому Он их стремится спасти. Такие дела. Так, ставьте лайки, делайте репосты. Комментариев пока я еще таких серьезных с вопросами не вижу, но надеюсь, что они в ближайшее время уже начнут поступать к нам, и вы напишите вопрос, на который я бы смог, ну, постараться, по крайней мере, ответить. Следующий вопрос, вернее, там два вопроса, но они как будто бы вот, являются частью одного вопроса, хотя почему-то разделены на составляющие. Если Бог всемогущ, зачем ему ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? И третий вопрос. А если не всемогущ, зачем он обманул своих земных детей, заверив всех в силе? Тут сразу затрагивается так много концепций, что я даже не знаю, как на них вкратце ответить, на эти концепции, которые затрагивает вот, автор этого сообщения. Во-первых, смотрите, если мы говорим о Боге, то мы по определению говорим, ну, вот в рамках нашего понимания слова «Бог», да, что это всемогущая личность, она по определению всемогущая, именно поэтому мы называем его Богом. Не может быть Бога не всемогущего. Это так, вот в это верит христианин, да, Бог уже по определению является всемогущим, всеведущим, всезнающим, вездесущим и так далее, в превосходных степени все. Это первое. Ну вот, поэтому вопрос номер три, а если Бог не всемогущий, зачем он обманул своих земных детей, за вере всех в силе, он уже по определению является вопросом не атеиста, такого здравого атеиста, да, а такого не очень, ну, такое ощущение, что писал вопрос ребенок какой-то маленький, которому лет 10-11, а не взрослый человек, который считает себя атеистом, и вот он решил поспорить с верующими о вере в Бога. Теперь вопрос номер два. Если Бог всемогущ, зачем ему ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? Друзья мои, страшный суд не предназначен для того, чтобы покарать преступников, покарать врагов Божьих. Или, там, если быть точным и верным, не только лишь для этого. Не только лишь для этого. Покарать своих врагов условно, хотя я бы тут сказал все-таки не врагов, а грешников. Это более правильное выражение с точки зрения как бы смысла, который оно несет. Так вот, покарать грешников – это только одна из функций так называемого страшного суда. Основная функция так называемого страшного суда, хотя, допустим, мне не нравится это выражение абсолютно, потому что оно, опять же, не передает величия и смысла самого события, которое люди называют страшным судом. Так вот, основная функция так называемого страшного суда в том, чтобы окончательно утвердить на Земле, вот на этой планете Земля, справедливый, прекрасный, возвышенный, лишенный грехов, болезней, преступлений и всего прочего мир. То есть мы говорим о том, что во время этого события Господь установит, утвердит навсегда, на веки вечные Царство Божие, да, то есть где будет все подчинено самым высшим идеям, которые Бог в этом мире как бы, ну, установил, да, то есть все, Бог окончательно воцарится, ну, это тоже неправильное выражение, не Бог окончательно воцарится, а Бог окончательно установит Божье Царство, и люди, которые мы условно называем праведниками, они всегда будут находиться с Богом в вечном счастье, там, в блаженстве, в чем-то еще, в гармонии, в мире с Богом, с самими собой. У них уже не будет болезней и смерти. И да, в рамках вот этого события произойдет страшное событие. В рамках этого события произойдет страшное событие, уж извините за тавтологию, когда люди, являющиеся грешниками, будут навечно осуждены в муки, да, в ад, если хотите, там, в геногенную. Но, опять же, это является лишь одним из событий, которые включены в процесс, который почему-то называют страшным судом, хотя это, не отражает, да, всего того, что происходит во время этого события. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. Меня зовут Владислав Юртов, и я отвечаю на ваши вопросы как верующий человек, и как пастор и служитель церкви. Ваши вопросы могут быть абсолютно любыми, на любую тему. Я там призываю вас прямо вот писать любые вопросы, какие вы бы хотели задать верующему человеку, тем более, это неправильное выражение, и к тому же являющимся еще там служителем церкви. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Я буду вам очень благодарен за ваши вопросы и постараюсь на них ответить, если это возможно будет с моей стороны, если мне хватит, опять же, образования и опыта на них, там, логики, на них отвечать, эти вопросы. Следующий вопрос. Почему некогда сотворивший все сущее... Вот правда такое ощущение, что... Кто-то пытается себя изображать атеистом и эти вопросы пишет, потому что сленг, вот этот птичий язык, который здесь используется, он весьма не похож на язык атеистов, желающих поспорить с верующими людьми. Почему некогда сотворивший все сущее ныне ограничивается распусканием вербочек в церквях и зажжением свечек в Иерусалиме? Данный вопрос относится скорее больше к представителям Русской Православной Церкви или вообще Православной Церкви. Но даже относясь к ним, автор вопроса показывает, что он максимально не знаком с религиозной культурой православной церкви. То есть даже я там, являюсь протестантом, а не православным. Сказал бы вам, ну, юноша там, или девушка, да, ну вы что вообще? Ну, зачем вы такие глупости пишете, такие странные вопросы задаете, да, потому что они, опять же, подчеркиваю, показывают максимальную далекость человека от религиозной культуры православной церкви. Еще раз, значит, смотрите, максимальное непонимание, да, никакой Бог во время там Пасхи не зажигает свечки в Иерусалиме. Всем известно, что это там такой ритуал, такое, ну, не таинство, именно ритуал, такое религиозное действие, которое должно с помощью таких вот цепочки различных ритуалов довести до людей, смотрящих на это событие, некую мысль, да, о том, что добро восторжествовало, да, о том, что Господь жив, в самом широком смысле этого слова, и что через вот это действие Бог нам напоминает о том, что мы все находимся там, в русле, в его, ну, влияние, да, мы все можем надеяться на Бога, мы видим, что Бог, Христос воскрес, да, Он воскрес, и эти свечи, они символизируют этот момент, да, этот момент. Они, естественно, не зажигаются чудодейственным образом. Никто этого не утверждает. Это полные, ну, это глупости, да. Только самые там темные, серые люди, которые максимально далеки от понимания этих процессов, они это утверждают. Никто там из священников православной церкви, армянской апостольской церкви, грузинской апостольской церкви, которые в этом участвуют, они это, естественно, не утверждают. Это первое. Второе, что касается верб, эта отсылка является к празднику входа Господень в Иерусалим, или, как его называют в, там, в западной традиции, пальмовое воскресенье, в русской традиции или в восточной традиции это называется вербное воскресенье, потому что пальм нет на севере, и вместо пальм используются вербы. Но вот опять же в данном празднике никто ничего там не распускает. Просто было некое событие в истории, ну, в библейском изложении истории, когда Иисус Христос входил, торжественный вход в Иерусалим, да, когда Он вошел на самом-то деле как скромный раввин, сидя на осле, на осленке, в сопровождении своих учеников, но к этому времени его слава как человека, как учителя, как того, кто делал там невероятные чудеса, уже настолько сильно распространилась по Иудее, что люди видели в нем, вот, собственно говоря, воплощение того самого Мессиаха, Мессии, который должен был вернуть Израилю его величие и освободить их от иго рабства. И вот они Иисуса Христа встречали как царя, собственно говоря, да, они клали перед ним, перед входом в Иерусалим, пальмовые ветви, постилали свои одежды, таким образом отдавая ему дань, как вот царю, истинному царю Иерусалима. Вот что было там, происходило. В русской традиции, в восточной традиции, вернее, то же самое происходит в Болгарии, не знаю, там, и во всех местах, где есть православная церковь, но нет пальм. В Греции, в некоторых местах, в северных. Но вот, поскольку не было пальм, начали использовать вербы, да, тоже бросая вербные веточки, только что распустившиеся, как символ, опять же, торжества жизни. Потому что вербы в северных регионах – это одни из первых растений, которые начинают распускаться. Вот и все. Больше там ничего нету, никакого непонятного вот этого чуда. И, соответственно, вопрос, который вы задаете, он... Но тоже, ну, скажем так, просто всего лишь говорит о том, что вы не совсем понимаете тематику. Олег, зачем верить фанатично на показ? Я не очень понимаю вашего вопроса. Если вы имеете в виду на показ, как это делали фарисеи во времен Иисуса Христа, это одна история. Если вы говорите о том, что какие-то люди, там, не знаю, начинают молиться, предположим, перед едой в кафе, в ресторанах, потому что они вот так приучены, или там креститься на церкви, это совершенно другая история. Поэтому я бы, наверное, вас попросил уточнить суть вашего вопроса. Вот. Но и в любом случае нельзя быть вчера, там, вчерашним каким-нибудь там, ну, предположим, насильником-убийцей, а став, ну, верующим человеком сегодня, продолжать жизнь той же жизнью, которой вы жили вчера. Поэтому в каком-то смысле любая жизнь любого верующего человека, она, ну, совершенно очевидно будет отличаться от его жизни вчера, когда он был еще неверующим. И, может быть, вы вот это изменение в практике жизни человека называете фанатизмом. Но это далеко не так совсем, да. Если вы, допустим, станете фанатом, не знаю, там, футбольного клуба «Зенит» или «Спартак», или там «ЦСКА», то ваша жизнь поменяется, да. Вы начнете там ездить на турниры футбольные, носить атрибутику этого футбольного клуба и прочее, и прочее. Правильно? Ну, правильно, да? Ваша жизнь поменяется. Если вы вдруг решили заняться здоровым образом жизни, там, ходить на скандинавских палках, предположим, или похудеть, и там по жизни быть в диете, потому что вы уже не можете поддерживать свой вес нормально без бесконечной пожизненной диеты, то ваша жизнь тоже поменяется. Вы будете себе отказывать в чем-то, в каких-то продуктах питания и употреблять те продукты питания, которые поддерживают ваш вес. Тоже в каком-то роде фанатизм. Так почему вы отказываете верующему человеку в том, чтобы он вел себя согласно своим убеждениям религиозным? Не очень понятно тоже. Но есть понятные люди, понятное дело, люди, которых можно в негативном смысле назвать фанатиками, которые готовы там сжигать и убивать всех тех, кто не согласен с их вероубеждениями. Но таких людей много и вне религиозной среды. Там, вы же помните, опять же, коммунистическая революция в Советском Союзе, да, на территории Российской империи. Эти люди убивали всех, там, терроризировали, да, красный террор, очень известное выражение, которое Владимир Ильич Ленин употреблял, ну, вот, которые были не согласны с их политическими убеждениями. Там религии было ноль. Там были именно такие общественно-политические, скажем так, вопросы. Но были же убийства, были. Там потом красные кхмеры, да и многие другие, которые там убивали по признаку национальности, принадлежности к племени, политическим убеждениям и прочее, прочее. Вот. Так что такие вещи случаются везде и всюду, но, опять же, как правило, фанатизм верующим людям приписывают те, кто до конца не понимают суть религии и то, как она проявляется в жизни обычного, подчеркиваю, человека. Дмитрий Барбашин. Жить христианской жизнью своими силами возможно ли? Нет, конечно, невозможно. Об этом Священное Писание ясно говорит. Христос говорит, что без меня не можете делать ничего. Это прямая цитата в синодальном переводе. Но вот, нет, конечно, мы не в состоянии жить христианской жизнью своими силами. Это невозможно. Потому что требования, которые предъявляет к нам Священное Писание, они настолько велики, что даже если человек является очень там волевым, очень последовательным, очень, не знаю, там, мужественным и прочее, прочее, ему не в состоянии исполнить весь закон и пророков. И Библия об этом нам прямо говорит, да, что никто не может исполнить весь закон и пророков. И именно поэтому нам нужен Христос, который за нас исполнил этот закон и дал нам возможность, собственно, вот, иметь надежду на жизнь вечную, благодаря тому, что Он за нас исполнил весь закон, да? Ну, вот, заплатив за нас вот те долги, которые мы имеем мы перед Богом Отцом. Но, тем не менее, если мы говорим о повседневной христианской жизни, то да, у нас есть возможность быть более-менее в этом последовательными, но, опять же, не благодаря своим силам каким-то, а благодаря тому, что, как Павел говорит в своих посланиях, да, что в нас живет Христос, и Он в нас действует. И мы можем, опираясь на Него, не на себя, но на Него, если мы это можем делать, конечно, стараться жить, ну, опять же, более-менее последовательной жизнью. Спасибо, Дмитрий, за интересный вопрос. Быть может, это люди поджигают свечки, а не Бог. В таком случае Бог уже дважды обманщик. Ребят, вы такое ощущение, что, правда, никого не хочется обижать, но такое ощущение, что вы из какого-то детского сада просто сюда пришли с этими вопросами. Нигде никто никогда не утверждал в том, что свечки в церкви поджигает Бог, а не люди. Всегда это делают люди. Если вы имеете в виду зажжение свечек в Иерусалиме, так называемое снисхождение благодатного огня, то это, опять же, это очень пафосный, очень важный ритуал для православной церкви, христианской православной церкви, но и там никто не утверждает, будучи в своем уме, в твердой памяти, что эти свечи зажигает Бог. Нет. Нет. Никто никогда этого не утверждал. Это максимально такой взгляд дилетантский человека, который никогда в своей жизни в эту тему не погружался и не пытался в ней разобраться. Ну, правда. Это то же самое, что пытаться... Понимаете, вот есть такое тоже когнитивное искажение у людей. То есть мы все плюс-минус считаем, что, например, чтобы заниматься ядерной физикой, нужно образование. Чтобы управлять ядерным реактором, нужно образование. Мы все плюс-минус понимаем, что управлять транспортным средством, любой машиной, для этого нам нужно пройти автошколу, или нам нужен кто-то, кто нас научит этим автомобилем управлять. А там всего лишь-то ручка, кулиса, переключение передач, если это механика, да, и три педали. А если это автомат, то две педали. И кулиса, которая не дергается постоянно, да, она там меняет положение за время езды там два раза всего лишь. Но почему вы считаете, что вы также с таким же, вот, не понимаю, вы там понимаете, что нужно учиться, вы ходите в поликлинику к врачам, но при этом, когда дело касается вот этих вопросов религиозных, то вы считаете себя вправе на эту тему рассуждать авторитетно, что-то утверждая, не прочитав ни одной книжки, вообще ни одной книжки на эту тему, нигде не учившись, и просто вот какие-то заявления кидая, утверждая какие-то вещи. Так это не работает. Это, ну, это вне вообще логики совершенно. Нельзя так делать. Религия, как это ни странно, да, очень сложная вещь, которая требует, ну, там, определенных знаний, определенных компетенций. И чтобы рассуждать на эту тему, нужно какими-то знаниями обладать. И это не только Википедия и пара роликов в Ютубе. Это какие-то еще другие вещи. Ну, правда. Ну, это, мне кажется, что это настолько очевидный факт, что об этом раз за разом напоминается. Это даже странно как-то. Ну, странно. Если более всего Бог любит детей, зачем он убил каждого ребенка Египта во время исхода евреев? Тут опять же существует ложное утверждение. Правда, вот я не знаю, что за атеисты писали эти вопросы. Где вы прочитали, где вы нашли это утверждение, откуда вы его взяли, что Бог более всего любит детей? Где вы его нашли? Откуда это взялось утверждение? Оно уже является ложным. Нигде, никогда, ни в одной части Библии не говорится о том, что Бог любит детей более, чем людей другого возраста. Есть один единственный момент в истории Иисуса Христа, и он отражен там в Евангелиях, когда Иисус проповедовал, к нему хотели подойти дети за благословением, ученики и другие люди не пускали этих детей, и Господь Иисус говорит: не препятствуйте детям ко мне подходить, не препятствуйте, да? Ну вот, если они замолчат и перестанут меня славить, то камнем запьют, да, и таковым быть, таковым, ну, таковым, таковые наследуют Царство Небесное. Но это нигде не означает ни разу, что Бог более любит детей, нежели чем взрослых, стариков, младенцев, среднего возраста людей. Все эти вещи нужно понимать в контексте всего Евангелия, всех посланий, всех книг Библии, да, вот на одном этом вырванном из контекста, вы понимаете, что Библия, если мы говорим о канонических книгах, 66 книг, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, а вы, вырывая одну единственную фразу, одно единственное событие из жизни Иисуса Христа, строите на нем свое утверждение, о том, что там якобы Бог любит детей больше, чем кого-то другого. Это неверно. Это первое. Второе. Что касается, зачем он убил каждого ребенка Египта во время исхода евреев. Это неправда. В Библии нигде не говорится, что Бог убил каждого ребенка Египта во время исхода евреев. Там написано, что Бог убил, уничтожил первенцев. Да? Это первое, простите меня за тавтологию. То есть не всех детей, а только первенцев. И это событие имеет весьма важное значение, как назидательное, да, но то, что спасение евреев, оно было не бесплатным, скажем так. Спасение евреев, оно было не бесплатным. И наше спасение от вечной смерти, оно не бесплатное. За наше спасение заплатил Иисус Христос своей смертью на Голгофском кресте. И вот это событие, оно является предвозвестником, да, вот той величайшей жертвы в истории Вселенной, смерти Иисуса Христа на кресте. Раз, это еще по пункты. Потом есть такой момент, что мы все к смерти относимся как к трагическому событию, которое как будто бы человека лишает жизни раз и навсегда. Но и это не так. Это не так. Мы верим, да, что человек, однажды родившись, он не умрет никогда. Он будет жить вечно, даже потеряв временно свою жизнь в теле, он потом воскреснет. И вот если он был достоин наказания, то он будет жить вечно в гении огненном, то есть там в вечном аду. А если у него был там шанс, была возможность, скажем так, не согрешить, и он недостоин наказания, то он будет вечно в раю, в Царстве Божьем жить, пребывать. И вот посмотрите на эту ситуацию под другим углом. Из тех первенцев, которые погибли в Египте во время исхода евреев, были люди, естественно, разного возраста. Это не были младенцы только лишь. Это были и старики, которым под 90 лет, но они были первенцами. Это были и младенцы, которым один день от роду. Это были люди самого разного возраста, на самом-то деле, да? А там еще же не только люди погибли, но и животные первенцы погибли. Ну вот, и часть, опять же, учитывая Божью справедливость, мы должны понимать, что часть из этих людей, умерев, они оказались в аду. Почему? Потому что они же были страшными грешниками, и по делам их они наказаны вечной погибелью. Но если мы говорим о младенцах, маленьких детях, которые ничего не сделали в этой жизни, то ну, очевидно, что Бог по своей справедливости не мог их отправить в ад. Да? И да, там сами египтяне, родители этих детей, они пострадали от потери своего ребенка, они, там, естественно, там, мучились от того, чтобы они потеряли ребенка и все прочее, но это не касается их детей. В любом событии, которое мы рассматриваем в библейском, мы должны учитывать не только лишь само событие, но и все атрибуты Бога, о которых мы говорим: любовь, справедливость, честность, да? Всеведение, милосердие и прочее, прочее, прочее. Это же касается и события, которые вы описываете. Но, правда, описываете неправильно. Неправильно. Но, тем не менее, я постарался на него максимально ответить. Первенцев еще и только мальчики, а не девочки. Ну, да. Да. Скорее всего, это не касалось девочек. С вероятностью в 99%. Мурат, вы правы абсолютно. Так. Бог везде, Он все сущее, тогда зачем нам церкви? И опять же, и в этом вопросе скрадывается максимальное непонимание того, о чем вы спрашиваете. Просто вот максимальное непонимание того, о чем вы спрашиваете. Почему вы противопоставляете вездесущность Бога и церковь? Притом и церковь вы, по всей видимости, понимаете не как сообщество верующих людей, а как ну, здание, в котором каким-то особым образом присутствует Бог. Да? Но библейское учение об этом нигде, никогда не говорит. Библия, Священное Писание о церкви говорит как о сообществе верующих людей. И в этом смысле церковь является групповое собрание верующих людей. То есть мы, как люди, которые верят, не знаю, там, в Бога, или люди, которые считают ценным для себя заниматься изучением истории Великой Отечественной войны, или мы, как люди, увлекающиеся скандинавской ходьбой, акробатикой, филателизмом, чем угодно, выращиванием там ржавых котов, если что, это такая порода котов, есть ржавые коты, только вчера об этом узнал. Но вот, ища котенка для своей дочки, узнал, что существует такая порода ржавые коты. Так вот, мы как единомышленники собираемся вместе. И вот мы как единомышленники собираемся вместе, как верующие люди собираемся вместе для того, чтобы поделиться своей верой, помолиться друг о друге, вместе почитать Священное Писание, Библию, вместе попеть песни о Христе, о Боге, вместе сделать то-то и то-то, позаботиться друг о друге финансово. Например, если мы видим нужду кого-то из ближних, вот наших единоверцев, мы делимся с ним своими деньгами или какими-то иными ресурсами. Вот что такое церковь. Вот. Но да, при этом мы одновременно исходим из того, что все-таки в церкви, как в сообществе верующих людей, Бог присутствует, ну, таким особым образом. То есть он везде есть, конечно. И Бог есть там и в тюрьме, и в больнице, и там, не знаю, в Лепрозоре, и еще где-то там, и в школе, в детском саду. Но в церкви Бог присутствует особым образом, потому что церковь – это такой особый институт, особая комьюнити, утвержденная Богом здесь на земле, для особых целей. Поэтому он особым образом, индивидуальным образом присутствует в церкви и через членов церкви в этом мире. Технология – это наука, которой нужно учиться, учение о Боге, и это духовное учение. Теология. Да, конечно, теология – это наука, ей, естественно, нужно учиться, как и любой другой науке. Поэтому, конечно, утверждать, что можно вот рассуждать о таких сложных материях, как богословие, о Бог и все прочее, вот так вот на ходу, это, ну, это, конечно же, неправда. То есть на каком-то уровне каждый человек является богословом, и мы это утверждаем, будучи протестантами, что каждый человек богослов, что у каждого есть представление о Боге, какое-то, и в этом смысле он богослов. Но если мы говорим все-таки о теологии или богословии как науке, то, конечно, ей нужно учиться. Мурат, я тут с вами совершенно на 100% согласен в очередной раз. Ну вот, и нам церкви нужны, да, отвечая, заканчивая ответ на ваш вопрос, нам церкви нужны для того, чтобы поддерживать себя в той вере, которой мы обладаем. Нам церкви нужны для того, чтобы учиться быть христианами, потому что именно внутри церкви мы научаемся проявлять свое христианство в первую очередь. Нам церкви нужны для того, чтобы мы могли внутри церкви возрастать в нашей вере и не ошибаться, потому что все люди склонны, так или иначе, у всех есть слепые пятна, да, то есть все люди заблуждаются, и нам нужен кто-то еще другой, который мог бы помочь нам скорректировать свое мнение о чем-либо, и наше религиозное мнение, наши религиозные взгляды в этом смысле не отличаются ни от чего другого. Нам нужен кто-то, кто поможет нам корректировать и устаканивать, не знаю, я другого слова сейчас не нашел, свои знания о Боге. И для этого тоже нам нужна церковь. Почему, заболевая, верующий вызывает врача, не молится на икону, а если обращается в храм, то чаще всего умирает? Значит ли это, что смертный врач в данном вопросе сильнее демиурга? Да, я хотел бы познакомиться с людьми, которые эти вопросы задают. Ну вот, это правда, потому что, ну, это очень, с одной стороны, интересные вопросы, с другой стороны, весьма-весьма специфические. Это ложная дилемма. Отвечаю кратко, потому что этот ответ требует вообще, как и предыдущие 7 вопросов, требует отдельных проповедей, отдельных лекций, и этот вопрос тоже требует отдельной лекции, но отвечаю кратко. Я скажу так, это ложная дилемма. Ложная дилемма – это когда мы противопоставляем факты, которые нельзя противопоставлять. Джон Осич написал в комментарии насчет песен: у меня в воскресенье на собрании был дебют на сцене. Ничего себе. А есть видеозапись, я бы с удовольствием посмотрел. Вот, так вот, и в данном случае тоже является ложной дилеммой. Автор вопроса почему-то утверждает своим вопросом, что обращаться к врачам является чем-то, что противопоставляется, что противоречит вере в Бога. Но самое-то интересное для автора вопроса, что обращение к врачам не является чем-то, что противопоставляется вере в Бога. И самое интересное, что если вы свой взгляд будете последовательно применять в своей жизни, до конца будучи последователями, то вам нужно также отказаться от еды, от пищи, от одежды, от всего вообще, что вас защищает и охраняет, от дома. Потому что, ну, а почему вы работаете, например? Почему вы работаете, а не молитесь Богу для того, чтобы Бог, как вот было в чуде с Иисусом Христом, дважды не сделал там, не умножил вашу пищу? Купили одну рыбку себе, да? Одну рыбку, один хлеб, один стакан молока купили себе, и потом бесконечно молитесь над этим молоком, рыбкой и хлебом, и умножаете их бесконечно, да, таким образом, соответственно, обеспечивая себя и свою семью пищей. Почему вы пользуетесь одеждой? Разве вы не можете помолиться, чтобы Бог не сделал вас способными переносить жару и холод? Почему вы живете в квартирах, а не, не знаю, там, не спите под деревьями, под листьями деревьев? И так далее, и тому подобное. Вот к чему это приводит. Просто, опять же, люди, задающие такие вопросы, они пытаются поддеть верующего человека, но, к сожалению, опять же, вот в этой передаче я должен в очередной сказать, что не понимая до конца сути, о чем спрашивают, они трагически ошибаются, да? Нет, Бог создал определенный мир, в котором есть определенные правила. Эти определенные правила включают в том числе нашу нужду во сне, нашу нужду в еде, в питье. И есть, к сожалению, в результате греха всякие заболевания в этом мире. Мы болеем. Мы болеем не потому, что Бог возжелал этим болезням быть. Мы болеем потому, что мы согрешили, наши предки. И грех, который живет в ткани бытия, он приводит к болезням, обычным болезням. И Бог решил, что будут существовать люди, которые эти болезни будут лечить. Иногда успешно, иногда нет. И вот эти люди – врачи, они существуют, и мы к ним обращаемся. И одно другое не отменяет. И самое-то интересное, что, допустим, у меня есть множество врачей в моем окружении, включая мою супругу, которая по образованию врач. Есть массу реаниматологов, врачей, которые говорят о том, что вот реаниматологи – самые верующие люди среди врачей – это реаниматологи, потому что они говорят вот из уст моих знакомых, что это просто невероятно. Там, где ты понимаешь, вот именно, именно встречаясь со смертью лицом к лицу во время реанимации человека, ты понимаешь, что есть что-то, что больше тебя, что контролирует эти все процессы. Но вот, и не от тебя все зависит, но тем не менее, когда ты делаешь что-то, что успешным является в плане реанимации человека, то, скорее всего, это не мои слова, да, через тебя действовал кто-то, кто больше тебя. Это можно назвать высшей силой, Богом, как угодно, но тем не менее, эти врачи это признают. Это признают. Вот и все. То есть, иначе, возвращаясь к этой теме еще раз сначала и завершая ее, я скажу так, что Бог, когда предопределил какие-то события в этой жизни, то Он также предопределил, что в этом мире, в этой жизни будут врачи, которые будут заниматься там, лечением людей. Да? И это никак не противоречит тому, что Он есть, как Демиург, как вы спрашиваете, а всего лишь Он, скажем так, делегировал часть своих функций. Да, это так называемые передаваемые атрибуты. Вот это можно отнести к передаваемым атрибутам. Он наделил часть людей возможностью исцелять других людей. Но опять же, потому что мы все грешны, тем не менее, и даже врачи не всесильны. Спасибо, что вы были со мной сегодня. На 8 вопросов мы ответили. В следующий эфир у нас будет еще целых 41 вопрос, который вы оставили нам в рамках в рубрике «Атеист спрашивает верующего человека». Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.